адреналинчик.
Можно, да?
Можно.
Четвертое издание пропускаем. Почему? Потому что это совсем уж поздняя вставка, 2001, по-моему, год, потому что совсем ничего нету для нас полезного. Непонятно, зачем вообще писать.
Уста к устам, лицо к лицу,
мадам Квадем,
больше там нет ничего.
А, мнение доктора. Вторая встреча поменьше. А куда? Есть бокальчик еще один?
Миша, пакетик чая цепи, будь добр. Сахарова вместе, если он не тут.
Черный.
Мне да. тоже захватит.
Ну наливайте нормальный чай, все наливайте.
Да, давай,
да, давай, да, нальем дальше.
Нальем, мы
потом
поедем.
Потом спокойно сядем, конечно.
Минута отсрочка.
Алкоголик не пьющий, это какая, какой-то нонсенс.
Какая срач был пока что?
В смысле?
Я не говорю о том, что на 63
спасибо,
века
Миша.
Ну, это же как бы
куда попал?
Наши вот эти вот. Нет, это не русские. Это перевод, это английский.
Вот,
а, английский
вот,
вот, вот. Да, это все, что вот понапихали, как оно, приложение 2-то. Как это называется?
Духовность,
ну, что-то про духовность там, да. Это все лично понапихано.
Ура, понеслась.
Готово?
Всегда. Всегда. А. Вот сейчас.
Итак, мнение доктора, вторая встреча, пометили, да? Мы, члены сообщества анонимных алкоголиков, полагаем, что читателю будет интересно познакомиться с медицинской оценкой плана выздоровления, описанного в этой книге. Убедительное свидетельство, несомненно, должно исходить от медиков, которые имели дело со страданиями людей, ставших нашими членами, и были свидетелями их выздоровления. Доктор, пользующийся широкой известностью, главный врач известной всей стране больницы, специализирующийся на лечении от алкоголизма и наркомании, дал следующий документ. Всем заинтересованным лицам. Я специализируюсь на лечении от алкоголизма в течение многих лет. В конце 1934 года я лечил пациента, который, будучи довольно преуспевающим бизнесменом, вместе с тем был алкоголиком того типа, который я рассматривал как, подчеркнем, безнадежный. Безнадежный, подчеркнем. Автор мнения доктора, доктор Силкорт, понятно, что он говорит о Билли Вилсоне, о своем пациенте, об одном из самых безнадежных. Во время прохождения подчеркнем в третий раз. В третий раз подчеркнем. Курса лечения у него появились некоторые идеи относительно возможных методов ведущих, подчеркнем, к выздоровлению. К выздоровлению подчеркнем.
На поле подпишем. Или только к выздоровлению?
К выздоровлению только. На поле подпишем от безнадежности. От безнадежности. Обратите внимание, Билл Уилсон заехал в третий раз на детокс, с третьей белой горячкой. Это был конец, он был всем очевиден. И вдруг, что мы выясняем, Силкорт наблюдает у него методы, ведущие к выздоровлению этого безнадежного алкоголика. Это свидетельствует нам доктор медицинских наук, который положил всю свою жизнь на попытку помогать алкоголикам. Выполняя одну из частей своей программы, он начал излагать свои взгляды другим алкоголикам, внушая им, что дальше подчеркнем. То же самое должны делать и они, то есть говорить с другими.
Подчеркнем до конца.
Еще раз подчеркнуть.
То же самое должны делать и они, то есть говорить с другими, подчеркнем.
Блин, что-то я съехал. Где это вообще?
Потому что следить надо по тексту. Давай, предпоследний абзац, второе предложение. Выполняя одну из частей со слов, то же самое должны делать и они, то есть говорить с другими, подчеркиваем.
То есть говорить, Сереж, вот то же самое должны делать.
Нет, листы по-другому.
Разбивка может быть несколько иной, ничего страшного. Нашел?
Да,
на поле подпишем врач о 12 шаге.
Делать.
Врач о 12 шаге. Это стало, подчеркнем, основой. Основой подчеркнем. быстро растущего сообщества этих людей, членов их семей. Что основы предыдущие, да? Говорить с другими. Ну, естественно, понятно, что не только говорить, а реально работать. Это основа содружества. По-видимому, этот человек и более сотни других вылечились. Опять же, подчеркну, это наблюдал доктор Сил Корт со стороны. Он это все видел, зарождение содружества практически на его глазах. Поэтому так важно для нас свидетельство со стороны, да, медицинского работника. Да, по-видимому, человек и более сотни других вылечились. Мне лично известно много случаев, когда все остальные методы совершенно не приносили результатов. Эти факты, по-видимому, имеют исключительно медицинское значение. В связи с необычными возможностями роста, присущими этой группе, они могут означать открытие новой эпохи в истории алкоголизма. Эти люди вполне возможно обладают средством, способным действовать в тысячах подобных ситуаций. Вы можете с полным доверием относиться ко всему тому, что они себе рассказывают. Искренне ваш Уильям Д. Силкор, доктор медицинских наук. Мы уже говорили, что эта подпись появилась только в 55 году во втором издании. Это стало возможным. Врач, который по нашей просьбе дал нам это письмо, был настолько добр, что изложил свои взгляды более подробно в другом заявлении, приведенном ниже. В этом заявлении он подтверждает то, во что мы, пережившие пытку алкоголизмом, наконец-то слово «должны» подчеркнем, о чем мы говорили недавно, только что. «Должны» подчеркнем. Сейчас Сережа найдет. Нашел. Должны верить, что тело алкоголика находится в столь же ненормальном состоянии, как и его, здесь написано, психика, это неправильно, ум, конечно, как и его ум.
Ну и вначале то же самое, там, физическое, психическое, от ума и тела.
Да, первое. Конечно, я говорил, что мы все уточнять не будем, это невозможно. Как и его ум. Слово «должен», которое просто на физическом уровне ломает любого хронического алкоголика, будет использовано в данном тексте более 200 раз. Должен, требуется, обязан и так далее. Почему? Все очень просто. Дело в том, что в содружестве мы никому ничего не должны. Хотим ходим на группы, хотим не ходим, хотим служим, хотим не служим, хотим высказываемся, хотим не высказываемся и так далее. В шагах не так. Если я хочу получить обещание программы, страница 81, обещание 9 шага. Мы познаем новую свободу, новое счастье и так далее. Вот это все, если я хочу получить. Я должен и обязан сделать совершенно конкретные вещи, описанные в данном тексте. Вот в этом смысле долженствование. Если не хочу, мы закрываем книжку и идем в содружество или не в содружество, похеру куда. И чудим, и веселимся, как хотим. Если опять захотели новую свободу, новое счастье, мы опять должны сделать совершенно определенные вещи. Вот в этом смысле. Нас не удовлетворило объяснение, что мы не могли контролировать потребление спиртного только лишь потому, что мы были плохо приспособлены к жизни, что мы спасались от реальности или были явно психически ущербны. Все это в определенной степени было справедливо, а по отношению к некоторым из нас фактически не в столь уж малой степени, дальше подчеркнем. Но мы уверены, что мы были больны и телом тоже. И телом тоже. По нашему убеждению, любое объяснение, упускающее из виду этот физический фактор, оказывается неполным. Теория этого доктора, заключающаяся в том, что мы страдаем, подчеркнем, аллергией на алкоголь. Аллергией на алкоголь, подчеркнем. Представляет для нас интерес. Мы уже говорили краями об исцелении, вот еще раз. Да? У нас двухсоставная болячка, хронический алкоголизм, двуххвостная. У нас есть, во-первых, одержимость алкоголем психиатрическая, во-вторых, у нас аллергия, здесь названа эта аллергия. Слово «аллергия» используется лишь для того, чтобы не использовать несколько слов. В ее первоначальном значении этого слова ненормальная, неадекватная реакция на что-либо. Как проявляется у нас аллергия? Я начинаю пить благодаря своей одержимости алкоголем совершенно сухой и уже не могу остановиться, даже если хочу. То есть во мне включается физиологическая тяга. Тяга у нас это не психиатрия, это у нас физиология. До того, как я не выпил первую рюмку, у меня одержимость. Не надо называть одержимость тягой. Потому что на группах часто можно слышать от наркоманов, что у меня тяга. Сидит человек абсолютно сухой и говорит, что у него тяга. Это все путает, запутывает алкоголика. Поэтому вот так. Аллергия, так называемая, да, неадекватная реакция на алкоголь, как правило, есть такая версия, передается генетически, да? Если внимательно посмотреть на свою родословную, обязательно найдутся люди, которые передали. Это не обязательно прямые родственники, это может передаться по боковым ветвям. Доходит до того, что брат алкоголика, а родная сестра нет и так далее. Да? Никто не знает, как это работает, тем не менее это так. Представляет для нас интерес. Поскольку мы не специалисты, то значение нашей точки зрения невелико. Но как бывшие пьяницы, для которых алкоголь представлял проблему, мы можем сказать, что это объяснение отвечает здравому смыслу. Оно проясняет многое, остававшееся непонятным при другом подходе. Хотя мы разрабатываем такое решение проблемы, которое, дальше подчеркнем, опирается как на духовную, так и на альтруистическую основу. Вот до сюда. Опирается как на духовную, так и на альтруистическую основу, подчеркнем. Слово альтруизм надо объяснить любому алкоголику очень просто, чтобы не было никаких заумностей. Альтруизм от себя, эгоизм к себе. Вот и все. Поэтому, когда вы услышите на группах наших, обязательно услышите от выпускников репцентров, что у них программа эгоистичная, это не про нашу программу, это про ихнюю. У нас наша программа «12 шагов анонимных алкоголиков» абсолютно, тотально альтруистична.
Здрасте, альтруизм от себя, эгоизм.
От себя.
Отдавать, эгоизм, брать.
По сути, чистая любовь. Господь Бог сам лично. Что такое любовь? Отдавать, ничего не ожидая взамен. Ну, это идеальная, да, модель? Да, кстати, в нашем случае, как только эгоистичные мотивы в эту тему вступают, то начинается полная жопа. Для того, кто это пытается сделать. Поэтому зарабатывать на программе, в случае, если мы хронические алкоголики, смертельно опасно. Вот. У меня есть несколько подспонсоров, которые работают консультантами по химическим зависимостям. Очень непросто им выздоравливать в двух шляпах. Поэтому это осложняет все. Ну, каждый будет решать сам, соответственно, конечно. Мы все же выступаем за госпитализацию алкоголика, если он находится в состоянии невменяемости или его мучает сильный колотун. Чаще всего абсолютно необходимо вернуть человеку способность ясно мыслить, прежде чем разговаривать с ним, поскольку в этом случае больше шансов, что он поймет и примет то, что мы ему предлагаем. Вот что пишет доктор. То, о чем говорится в этой книге, имеет, на мой взгляд, огромное значение для тех, кто страдает от пристрастия к алкоголю. Я говорю об этом не на основании многолетнего опыта работы в качестве главного врача одной из старейших клиник страны, где лечат от алкоголизма и наркомании. Поэтому я испытал чувство подлинного удовлетворения, когда меня попросили написать несколько слов, посвященных теме, которая столь мастерски сознанием деталей освещена на этих страницах. Мы, медики, давно понимали, что алкоголики очень нуждаются в какой-либо разновидности, подчеркнем, моральной психологии. Моральной психологии подчеркнем. А на поле подпишем духовный опыт или духовное пробуждение. Духовный опыт или духовное пробуждение. Духовный опыт или духовное пробуждение. Специфика текста. Текст написан в 1939 году медиком. Термин «моральная психология» вышел из употребления на сегодняшний день. Поэтому важно понимать, что это означает. Это означает на сегодняшний день духовный опыт или духовное пробуждение. Так в медицинских кругах принято было тогда называть. Вот. Это надо знать просто. В свою очередь, что такое духовный опыт для нас уже, людей, не обремененных энциклопедическими знаниями. Да? Духовный опыт – это очень просто. Без всяких богословских и теологических заумностей. Это заинтересоваться кем-то другим. Заинтересоваться кем-то другим. Ну, вернее, помочь, да? Помочь кому-то другому. Это духовный опыт. Дела милосердия в религии это называется. В свою очередь, надо понимать, что такое духовное пробуждение. Что это значит на личном примере? До 41 года я духовно спал. Почему? Потому что занимался собой, в том числе в АА. Я пытался как-то вот сделать так, чтобы мне стало хорошо. Поэтому, как только в 2013 году я начал делать что-то реально для другого, я духовно проснулся и с тех пор не засыпаю. Благодаря нашим нехитрым делам, находясь в постоянном состоянии помощи. Да.
Дубль 2. Заинтересоваться кем-то, помочь, и потом ты что с религиозной точки зрения сказал?
Дела милосердия.
Спасибо.
Одна из неотъемлемых частей духовной жизни любого, ну, христианина, например, да, независимо от конфессии. Это дела милосердия. Реальные дела. Вот что такое духовный опыт. Это, конечно, минимум. Духовный опыт многообразен, но нам показан тот минимум. Да? Причем нам же в связи с нашей клинической спецификой необходимо в первую очередь помогать своим хроническим алкоголиком, им помочь больше некому. Конечно, это не умаляет помощи этим пресловутым старушкам, которым надо срочно перейти дорогу, и всем другим, но это должно стоять на втором месте. Понятно, почему у нас специфика. Поэтому первая часть 12-го шага, она не случайно первая. А вторая часть 12-го шага, она вторая. Вот, когда пытаемся переиначить, все летит в жопу. Вот.
Сначала алкоголики, потом остальное.
Конечно.
Приоритет.
Это не просто бывает принимать, но на основании собственных мучений
и совести. Спасибо, хорошая мысль.
Да. Но трудности ее практического применения представлялись нам непреодолимыми. Несмотря на наши ультрасовременные стандарты, на наш научный подход ко всему, мы, возможно, не вполне готовы к применению тех сил добра, которые выходят за рамки нашего синтетического знания. Много лет назад один из авторов этой книги лечился в нашей клинике, и во время пребывания здесь у него появились некоторые идеи, которые, дальше подчеркнем, он сразу же стал применять на практике. К вопросу о том, когда кто готов помогать другим. Получили первые три предисловия, пойдите, отдайте, если есть такая возможность и желание. Никто не заставляет, но тормозить людей и говорить им, что они не готовы, никто не имеет права. Поэтому, если услышите от спонсора, что ты не готов, нахуй увольняйте его сразу. Он не ведает, что творит. Держать новичка искусственно, не отдавая, это преступление. Потом будет тяжелее. Это же прет сразу. Это сразу прет. Кроме того, идущий сзади очень хорошо подтолкнет себя же пойти дальше. Например, при саботаже в четверке. Вернулся ко мне человек через полгода. Почему он вернулся? Он сухой остался. У него три спонсоренка подошли к тому же четвертому шагу и стали смотреть на него, и что дальше. А у него ничего. И он вынужден был вернуться и все сделать быстро. Вот так вот. Как бы иначе он выжил? Если бы я ему сказал, что он не готов до девятого шага. Ему пизда была. Вот. Ну и потом по тексту очевидно, что Билл сразу пошел в соседнюю палату. У него не было времени осознать, подготовиться, духовно прозреть и как-то понять, что он теперь готов. Ему даже некогда было об этом думать. У него третья белка, блин. Он в гробу лежал. Вот, поэтому вот такая тема. Позднее он обратился с просьбой, чтобы ему позволили рассказать свою историю другим нашим пациентам. И испытывая некоторые опасения, естественно, да, мы все же согласились. Случаи, за которыми мы проследили, были в высшей степени интересными. На самом деле, многие из них были просто поразительными. Бескорыстие этих людей, открывшиеся нам по мере того, как мы с ними знакомились, полное отсутствие стремления к какой-либо выгоде, их коллективизм, все это воистину воодушевляет тех, кто уже долгое время упорно работает с алкоголиками. Эти люди верят в себя, но еще больше они верят в силу, которая удерживает, подчеркнем, хронических алкоголиков. Хронических алкоголиков, подчеркнем.
А, хронических алкоголиков или удерживает? Угу.
Хронических алкоголиков только. Нашел, Саш?
Нет, я потерялся.
Последнее конец. Предложение в первом абзаце. В середине.
Конец абзаца.
Эти люди верят в себя. Вот это предложение.
30-й?
У меня 30-й римский. Саша, может быть, другая да, номера.
Последнее слово.
Да.
Хронических алкоголиков, подчеркнем. В последнем предложении первого абзаца. Хронических алкоголиков. Хроничность Спасибо. Алкоголизма нашего. Слово синоним прогрессирующий алкоголизм. Это значит, что наш алкоголизм прогрессирует, причем, что важно, независимо от того, бухаем мы или нет. Даже, скорее всего, он гораздо быстрее прогрессирует, когда мы не бухаем. Вот в этом проблема. В этом проблема была очень серьезная. Как это остановить, было непонятно.
Ну, я смотрел перевод хронический, там как бы повторяющийся слово.
Возможно, повторяющийся, но прогрессия тоже здесь актуальна. Усиливается. Разумеется, у той самой грани, отделяющей жизнь от смерти. Разумеется, алкоголика надо освободить от физической тяги к алкоголю. Это часто требует определенного медицинского вмешательства, прежде чем психологические методы дадут максимальный эффект. Мы полагаем, и несколько лет тому назад утверждали то же самое, что действие алкоголя на этих хронических алкоголиков есть проявление аллергии, что этот феномен необузданной тяги к алкоголю проявляется только среди определенной группы людей, никогда не наблюдается у кого-либо, кто умеренно потребляет алкоголь, дальше подчеркнем. Люди, подверженные аллергии, никогда и ни в какой форме не могут без вреда для себя потреблять алкоголь. На поле подпишем. Или любые другие психоактивные вещества. Или любые другие психоактивные вещества. Это касается всего. Любые наркотики, любые антидепрессанты, любые колеса, все что угодно. Угу. Нам придется, как бы это ужасно не звучало поначалу, остаток жизни провести в реальности. Не в измененном состоянии сознания. Да.
Как по поводу глюциногенов?
Ну, это же наркотик. Грибы?
ЛСД? ЛСД?
Конечно, но это же наркотик. Наркотик.
Набил же долгое время на ЛСД, сидел уже в трезвости.
Я ничего не знаю об этом.
Есть такой момент. Ладно.
Возможно,
позже был.
Да. Билл вообще нездоровый человек. Не думаю, что все, что касается Билла, надо брать по определению закон. Например, Билл долгое время трахал анонимных алкоголичек, благодаря тому, где в депрессиях валялся. Но потом же он справился с этим, благодаря чему-то, своей деятельности, вероятно, да? Вот, поэтому...
Ну, про это не слышно.
Билл Вилсон сумасшедший человек. Ну, вот, и ну, он выжил, он передал то, что мог. Поэтому дело не в том, что это нехорошо. Дело в том, что мы рано или поздно придем к алкоголю в этом состоянии. В общем, дело. Больше ничего здесь нет. Если мы алкоголики, нам вряд ли грозит стать наркоманом. Я употреблял легкие наркотики время от времени, но мне они вообще не стучали никуда. Я просто шел и пил потом. Больше ничего. Поэтому вот так. А это для нас смерть, соответственно. Да? Поэтому нам надо находиться всегда в неизмененном состоянии сознания. Вот. И это возможно становится благодаря исцелению, благодаря 12 шагам. Потому что иначе это невозможно, естественно. Это больно. Про ЛСД интересно, нифига себе.
Ну, мне было про баб тоже интересно, нифига себе.
Видишь, так и обогащаем друг друга. Выработав однажды у себя привычку, они уже не могут. Это о том, что кто создал это содружество. Это никакие не святые люди, никакие не прозревшие гуру. Это вот отбросы общества. В этом-то и уникальность, чудо, что такие люди выжили и сумели как-то, ну, стать людьми, которые были полезны. Полезны. Выработав однажды у себя привычку, они уже не могут от нее избавиться. Потеряв однажды уверенность в своих силах, утратив опору в материальном мире, они громоздят свои проблемы одна на другую. Им становится удивительно трудно решать. А потом, ведь, вероятно, тогда это еще было экспериментальная вещь, и никто не понимал, что это такое. Я кое-что читал об этом. Это считалось...
Как... Тогда это вообще было как бы даже... Это,
лечением каким-то.
Как это правильно
Беладоны
называется?
Беладоны лечили, вы что хотите, наркотули?
Конечно.
Не лечение, оно было... Да, клиника наркота, она вот с юридической стороны, как оно, правильное слово?
Не знаю.
Нелегально. А это было легально, это, да, ЛСД?
Да,
ну, то есть
да,
никто,
конечно,
не знал еще на тот момент,
что... Еще никто не выбрасывался из окон.
А героин вообще продавался в аптечках.
Поэтому, да, специфика времени. Удивительно трудно их решать. Пустопорожние эмоциональные призывы редко на них действуют. Обращение, которое может заинтересовать алкоголика и задержать его внимание, должно обладать глубиной. Здесь написано «сила», и это неправильно. Вескостью. Вескостью. Это такое корявое слово.
А почему силы неправильно?
Потому что нужна весомость. А весомость откуда рождается?
Вескость или весомость?
Вескостью. Вескостью. Вескостью.
Вески аргументы.
Я еще раз повторяю.
Я слово вески не понимаю.
Григорий Т. не является филологом, блядь, и литературоведом. Он алкаш. Вот. Ему показалось, что это более точный перевод.
Вес костью.
Веские доказательства.
Веские, есть. Да. Не просто сильные, а весомые.
Веские,
такие.
Ну, весомые, да, короче. Просто для меня веское, оно как-то не мое.
А весомое доказательство от кого может исходить? От такого же имеющего личный опыт. Мы же верим только личному опыту, больше ничему. Нам надо потрогать.
Блин, мне силы лучше ложилось.
Вескость обоснованная. Основательные, убедительные.
Да.
Ясные.
Отлично.
Для меня силы больше сложилось. Ну ладно.
Хорошо. Ну, никто же не претендует. Да.
Не, я подчеркнул, не вопрос.
Следующее предложение подчеркнем. Почти во всех случаях их идеалы должны опираться на силу более могущественную, чем они сами. Если они задались целью реконструировать свои жизни, подпишем здесь, идти духовным путем. Идти духовным путем.
Просто вот слово «сила» вот как раз со следующим предложением, да, обладающий вот силой именно вот этой силы более могучной, не личной силы. Ну, ладно, не суть.
В этом смысле ты считаешь? Да. Возможно.
Пардон, еще раз, эти духовные что?
Идти духовным путем. Идти.
Блин. А это значит помочь другому.
Совершенно верно. Это никакие не теологические заумности. Это просто для нас очень примитивно. Пойти и помочь другому человеку. Реально. Сделать дело. Да. Ходить духовным путем. Повторюсь, это тот минимум, который нам показан, естественно. Да, если есть силы и возможности участвовать в других каких-то вещах, благотворительных и так далее, не возбраняется, что называется. Но это в рамках 11 шага расширения духовной жизни. А если кому-нибудь покажет, что для психиатров, возглавляющих клинику, мы немного сентиментальны, пусть эти люди побудут немного с нами в самом пекле, посмотрят на трагедии, на отчаявшихся жен, на маленьких детей, пусть разрешение этих проблем станет частью их повседневной жизни и не даст им покоя даже во сне, и тогда даже самый прожженный циник не удивится, что мы приняли и поддержали это движение. После стольких лет практики мы чувствуем, что не нашли чего-либо столь же действенного, способного помочь выздоровлению этих людей, как то альтруистическое движение, которое растет среди них. Пририсуем к этому предложению белый флажок, белый флаг. И подпишите белый флаг, если хотите. У меня просто нарисован белый флажок. Как умеете, так и рисуйте. Белый флаг.
Что это значит?
Сейчас поясню. Медицина бессильна нам помочь. Она выбрасывает белый флаг. Доктор Силкорот не хрен с горы. Он это совершенно точно знал. И когда на его глазах... Дело в том, что Силки, доктор, маленький доктор, положил всю жизнь на помощь, на лечение алкоголикам. И что он наблюдал всю свою жизнь? Он им помогал, вытаскивал из гроба, выпускал их, и они возвращались через некоторое время еще в более худшем положении, состоянии, если вообще возвращались. Вот. И это его приводило в отчаяние. И когда на его глазах Билл Уилсон исцелился, и пошла эта волна, он, конечно, был поражен, и остаток дней своих очень... на всех углах, поддерживал нас и везде. Во многом благодаря ему, это же значимая величина, медицинская, вот эта американская ассоциация, признала алкоголизм самостоятельным заболеванием.
Надо сказать, что медицина до сих пор.
Конечно, конечно. Это написано во всех справочниках. Хронический алкоголизм не лечится. А мы лечим. Мы молодцы. Да. Мужчины и женщины пьют главным образом, потому что нравится эффект, вызываемый алкоголь. На эту тему шикарная вещь судья Джон Тео, да, почему мы были избраны. Вот. И там вообще все. Вот такой кусочек я тоже скинул. Там, там все есть. Вызываемый алкоголем. Это ощущение столь неуловимо, что несмотря на признание причиняемого вреда, через какое-то время люди уже не могут сказать, что истина, а что ложно. Их жизнь, отягощенная алкоголизмом, воспринимается ими как единственно нормальное, дальше подчеркнем до середины. Они испытывают беспокойство, раздражение и неудовлетворенность, если не могут вновь пережить чувство легкости и комфорта вот до сюда. До комфорта.
Со слов они испытывают?
Сначала предложение до комфорта, да. Вот эти три веселых всадника. Неудовлетворенность, раздражение, беспокойство приходят ко мне когда? Как только я бросаю пить. Причем эти твари имеют такую неприятную способность с каждым днем все увеличиваться, увеличиваться, несмотря ни на какие внешние мои обстоятельства. И это большая проблема. Что с этим делать? Вот, очень долго было не очевидно, что с этим делать. Когда я бухаю, у меня другие проблемы. А вот когда бросаю пить, у меня постепенно приходит, и все увеличивается, увеличивается, беспокойство, раздражение, неудовлетворенность, что в конце концов приводит к чему, если не лечиться, я иду пить или кончать с собой, чтобы не сойти с ума. Просто не выброситься из окна, я иду пить. Вот, и в этом плане, конечно, смертность велика. Которая происходит, подчеркнем сразу. Сразу подчеркнем. Сразу подчеркнем. Слово сразу подчеркнем. После нескольких рюмок, тех самых рюмок, которые другие выпивают на их глазах, совершенно безнаказанно. Еще одна засада. Вот те нелегкости, да, возлечение от алкоголизма. Алкоголь работает быстро. Шаги не так быстро работают. Придется подождать, когда придет приход. Но когда придет приход, это будет такой приход, который по сравнению с алкоголем вообще рядом не стоит. Это круче. Гораздо круче, причем тенденция увеличиваться у этого прихода бесконечна. Бесконечна. В алкоголе, как вы знаете, не так, да? Алкоголь на определенном этапе у нас вообще перестает работать. Вот. Но мы продолжаем пить, вот я продолжал пить, в нелепой надежде, что эффект от алкоголя хоть на минутку вернется, как когда-то. Большинство из нас погибает от этого, как известно. После того, как они уступают своему желанию снова, а многие уступают, развивается феномен тяги. Как только начинаем пить, феномен тяги, обратите внимание, да? Они проходят через хорошо известные стадии запоя с последующими угрызениями совести и принятием твердого решения никогда больше не пить. Этот цикл повторяется снова и снова, и если у человека не произойдет, подчеркнем, коренной перелом в психологии. Коренной перелом в психологии, подчеркнем. И на поле, конечно же, подпишем духовное пробуждение, имеется в виду. Духовное пробуждение. Будем без конца повторять для себя, не бойтесь повторять. Духовное пробуждение – это проснуться и пойти, заинтересоваться кем другим и реально ему помочь. Духовно проснуться – это заняться другим. То надежда на излечение подчеркнем немного. Немного подчеркнем и подпишем «мягко сказано». Мягко сказано, на самом деле, конечно же, никаких. Это же писал доктор, поэтому несколько смягчил. Мягко сказано.
Еще раз.
Немного подчеркнем и подпишем «мягко сказано». Это в конце того же самого предложения.
Угу. Просто немного подчеркнем?
Немного подчеркнем и подпишем «мягко сказано». С другой стороны, как бы странно это ни казалось тем, кто не понимает этого, как только такая, подчеркнем, психологическая перемена. Психологическая перемена, подчеркнем. И опять подпишем духовное пробуждение. Духовное пробуждение. То же самое. Помощь другому. Реальная помощь другому. Не просто попиздеть за жизнь, похлопать по плечу, но ничего, держись, позванивай. Это не духовное пробуждение. Это потратить время. Время с совершенно конкретной помощью. Произошла тот человек, который, казалось, был обречен, у которого накопилось столько проблем, что он навсегда отчаялся разрешить их, этот человек вдруг обнаруживает, что может легко контролировать свое желание выпить. Для этого необходимо всего лишь следовать немногим, подчеркнем, простым правилам. Простым правилам, подчеркнем. Два слова, простым правилам. На поле подпишем, программа нелегкая, но простая. Программа нелегкая, но простая. Программа нелегкая, но простая. О простоте программы мы уже говорили. Для того, чтобы делать шаги, не требуется никаких дополнительных знаний, умений, навыков, прихватов, образования, талантов. Ничего не надо, достаточно быть хроническим алкоголиком. Но нелегкость тоже есть. Их три основные. Во-первых, придется признавать собственные ошибки. Четвертый, пятый шаги. Это совершенно не характерно ни для одного хронического алкоголика. Это неприятно и нелегко. Вторая нелегкость. Возмещать ущербы пострадавшим. Восьмой и девятый шаги. Восьмой и девятый шаги. Это совершенно не характерно.
Можно первый, да.
Признавать собственные ошибки. Признавать собственные ошибки — это первая нелегкость. Вторая — возмещать ущербы, нанесенные нами в прошлом и настоящем. Восьмой и девятый шаги. Ну и, наконец, третья ключевая нелегкость – это помогать другим таким же, на пожизненной основе. Это уж совсем какая-то нелепость. Я пришел сюда решать собственные проблемы, а не помогать каким-то незнакомым алкашам, да еще однополым. Я бы алкоголичкам помогал с удовольствием.
Второе – это возмещать ущерб, да?
Второе, да. Вторая нелегкость – возмещать ущерб. Третье – помогать другим. Помогать другим. Это вот три ключевые нелегкости, которые вот препятствуют некоторым алкоголикам, что называется, включиться сразу. Но это преодолимые нелегкости с помощью кого? Бога, конечно. А Бог через того, через внятных спонсоров, которые все это помогают делать. Вот самостоятельно, как показывает опыт, преодолеть эти нелегкости практически невозможно. Но нужен помощник, проводник. Спонсор — это ведь не духовный наставник, это кусок говна, да, это проводник, который исполняет Божью волю. И вы знаете, кто такие спонсора с точки зрения вообще всех других взглядов. Вот, ну не суть, люди разные. Люди восклицали, обращаясь ко мне с искренним отчаянием: «Доктор, я не могу так больше, у меня есть все, ради чего стоит жить, я должен остановиться, но я не могу, вы должны помочь мне», дальше подчеркнем. Если доктор честен перед собой, то, сталкиваясь с такой проблемой, он должен иногда чувствовать свою профессиональную неполноценность. Белый флажок пририсуем. первое предложение в абзаце подчеркнем и белый флажок. Если доктор честен. Угу. Медицина бессильна нам помочь. И хотя он отдает все, что имеет, часто этого оказывается недостаточно. Чувствуется, что иногда, дальше подчеркнем, требуется нечто, происходящее человеческие силы, чтобы вызвать это коренное изменение в психике. Требуется нечто, превосходящее человеческие силы, чтобы вызвать это коренное изменение в психике, подчеркнем. Подпишем на поле, нам нужна высшая сила для духовного пробуждения. Нам нужна высшая сила для духовного пробуждения. Еще одна нелегкость, да? Их несколько. Смотрите. Ну, очевидно, мне наконец-то стало, что мне надо духовно пробудиться и пойти помочь другому. Если бы я мог на своих силах это сделать, я бы сейчас разделся догола, вышел вот на эту улицу, сел в позе лотоса прямо посреди дороги и пережил бы духовное пробуждение. Я не могу это. Поэтому мне нужна помощь извне. А кто в этом может помочь? Господь Бог. Вот. Эта тварь, хронический алкоголизм, она живая, обладающая сознанием. Она боится только Господа Бога. И ей на все остальное насрать. Она живет давно, не срет, не спит, не курит и, в общем, и может ждать. Поэтому она боится только Господа Бога. Очевидно, что его помощь необходима. Вот это работа. Конечно, для любого хронического алкоголика это как-то дико звучит поначалу. Какой Бог, какая высшая сила. Где его искать? Как раз этим мы и будем заниматься. Да, что за тварь такая? Чужие или кто это? Да, и хотя общее число вылеченных психиатрами значительно, мы, врачи, должны признать, что нам не так уж многого удалось сделать по отношению к проблеме в целом, дальше подчеркнем. Многие типы больных не поддаются обычному психологическому подходу, очередной белый флаг. И здесь подпишем, хронические алкоголики, конечно, имеется в виду. Хронический алкоголь. Белый флаг и хронический алкоголь. Я не согласен с теми, кто полагает, что алкоголизм целиком и полностью является проблемой сознательного контроля. У меня было много пациентов, которые, например, месяцами работали над какой-либо проблемой или деловой операцией, которая должна была решиться в определенный день в их пользу. За день-два до этой даты они выпивали, и тогда, только тогда, тяга к алкоголю вдруг становилась настолько мощной, что вытесняла все остальные интересы, и важная встреча срывалась. Эти люди пили не для того, чтобы уйти от решения, они пили, чтобы избавиться от тяги, дальше подчеркнем, не поддающийся никакому сознательному контролю. Подпишем здесь бессилие. Бессилие. То есть, раз уж мы выпили, а выпили мы благодаря своей одержимости.
Они пили, да?
Что?
Начиная с они пили, чтобы избавиться, да?
Нет, начиная не поддающиеся. А. Да, раз уж мы начинаем, то там уже остановить невозможно. Остановить невозможно, и останавливаемся мы только. Тюрьма, больница, смерть, как известно, да? Во множестве ситуаций феномен тяги к алкоголю вынуждал людей отказаться от дальнейшей борьбы, несмотря на тяжелейшие последствия этой капитуляции, дальше подчеркнем. Классификация типов алкоголиков представляется весьма трудным делом, и ее детальное рассмотрение не входит в задачу этой книги. Это о том, что не будет в книге многочисленных вот этих перечислений, описаний различных типов алкоголиков. Это не к нам, это к медикам. Но коротенько все пять типов хронических алкоголиков дальше будут перечислены. Перед следующим предложением напишем хронические алкоголики, двоеточие. Хронические алкоголики, двоеточие.
Еще раз где?
Перед следующим предложением. Вот
здесь?
Ну, сразу после этой книги, да. Хронические алкоголики, двоеточие. И первый тип, единичку пририсуем. Существуют, конечно, психопаты, которые эмоционально неустойчивы. Подобный тип нам хорошо знаком, они постоянно завязывают навсегда, они чрезмерны в самобичевании и принимают множество решений на словах, но никогда на деле. Это первый тип хронических алкоголиков. Второй тип, двоечку пририсуем. Есть тип человека, который не хочет признавать, что ему нельзя пить. Он выдумывает различные способы выпивки, он меняет сорта спиртного или окружающую обстановку. Третий тип, троечка. Есть тип человека, который всегда убежден, что после некоторого периода полного воздержания он может пропустить стаканчик без опасений. Четвертый тип, четверочка. Целую главу можно было бы написать о маниакально-депрессивном типе личности. Поведение этих людей обычно менее всего понятно их друзьям.
Пятый красавец.
Страшные люди. Да, и наконец последний, пятый тип, пятерочка. Кроме того, есть типы людей совершенно нормальных во всех отношениях, кроме реакции на алкоголь. Это обычно способные, умные, доброжелательные люди. Это поразительный тип. Я, наверное, два их встречал в жизни своей. Вот, конечно, чистых типов не бывает, как правило, несколько смешиваются у нас, да? Вот. Все они, а также многие другие, имеют один общий симптом, дальше подчеркнем. Как только они начинают пить, у них возникает феномен тяги. Опять о том же самом. Только когда мы начинаем пить, у нас тяга. Это физиологическая тема, физическая, генетическая. Единственное средство, которое можно рекомендовать, это полное воздержание. Это утверждение сразу же ввергает нас в гущу жарких споров. В разных публикациях много доводов было приведено за и против, но среди медиков, похоже, сложилось мнение, что
пропустили,
дальше...
Пропустили. Да, мы что-то много пропустили.
Ой, это прошу явление. Прощения, это целый абзац, конечно. Возвращаемся.
Это явление.
Да, это явление, как мы предположили, может быть проявлением некой аллергии, отличающей этих людей от всех остальных и выделяющей их, подчеркнем, в особую группу. В особую группу подчеркнем, а следующее предложение тоже подчеркнем. И поныне эту аллергию не удается ликвидировать с помощью какого-либо известного нам способа лечения. Белый флаг последний ставим. Белый флаг. Медицина бессильна нам помочь. Вот, и теперь уже единственное средство, которое можно рекомендовать, это полное воздержание. Это утверждение сразу же ввергает нас в гущу жарких споров. В разных публикациях много доводов было приведено за и против, но среди медиков, похоже, сложилось мнение, что дальше подчеркнем. В большинстве своем хронические алкоголики обречены. В большинстве своем хронические алкоголики обречены, подчеркнем. Все, нам пиздец. Вот, то есть вообще без вариантов.
Свободно.
Да. Медицина подписывает нам смертный приговор, последний гроб в крышку гроба забит. И всегда это было известно. Но мы можем спокойно об этом говорить. Почему? Потому что мы предлагаем это решение этой проблемы. В шагах со 2 по 12. В первом шаге решения нет. Первый шаг — это шаг смерти. Там ужас, бессильная и неуправляемость, и все. Вот. А мы предлагаем сразу решение. Шаги со 2 по 12, причем все они работают только вместе, да? Не по 11. Поэтому можно спокойно пугать под спонсор, ну вообще жути нагоняют по полной программе. Да. Прикиньте, когда раньше было, когда мне предлагалось только первый шаг, нагонять меня жучи, ну это же преступление, дать мне только один первый шаг и оставить меня с этим. Причем это было искренне. Тебе достаточно первый шаг, да. Шаг смерти. Живи с шагом смерти, дорогой.
Мне как спонсор говорил, наша задача — довести до отчаяния и подарить надежду.
Конечно. Вот. Это основа основ. В чем же видится решение? Возможно, лучше всего ответить на этот вопрос, приведя пример из моей практики. Примерно год тому назад ко мне привели одного пациента, который нуждался в лечении, подчеркнем, от хронического алкоголизма.
Лечение от хронического алкоголизма.
Хронического алкоголизма, подчеркиваем.
Ты так говори четко, что подчеркиваешь, а то...
Я делаю обязательно паузу. Обратите внимание. В лечении от, дальше подчеркнем, хронического алкоголизма. Обращайте на это внимание. Он едва оправился от желудочного кровотечения, казалось, дошел до патологического распада личности. Он потерял все, ради чего стоит жить, и жил, можно сказать, только для того, чтобы жить. Он честно признавал и верил в то, что ему не на что надеяться. После того, как алкоголь был удален из организма, у него не было обнаружено никакой патологии мозга. Он принял план, описываемый в этой книге. Через год он зашел ко мне и испытал очень странное ощущение. Я знал, как зовут этого человека, частично мог узнать черты лица, но на этом сходство со старым знакомым кончалось. Вместо трясущейся, отчаявшейся, метущейся человеческой развалины передо мной сидел человек, исполненный уверенности в себе и довольства. Я поговорил с ним некоторое время, но так и не смог убедить себя в том, что я его знал когда-то. Для меня он был новым человеком, таким он и ушел. Прошло много времени, а он так и не притронулся к алкоголю. Когда мне бывает нужна моральная поддержка, я часто вспоминаю о другом случае, приведенном видным нью-йоркским врачом. Он сам поставил себе диагноз и, посчитав свое положение безнадежным, спрятался в заброшенном сарае, решив умереть. Его спасли искавшие его люди и привели ко мне в состоянии полного отчаяния. После курса лечения, направленного на улучшение физического состояния, мы разговорились. В нашей беседе он честно заявил, что лечение — пустая трата времени, если только я не смогу уверить его, а в прошлом это никому не удавалось, что у него появится сила воли, достаточная для того, чтобы противостоять влечению к выпивке. Его алкогольная проблема была столь сложной, а депрессия столь глубокой, что мы связывали его единственную надежду с тем, что тогда называлось, подчеркнем, опять моральной психологией. Моральной психологии, подчеркнем, и подпишем опять духовное пробуждение. Духовное пробуждение.
И да? Момент такой, тогда еще называлась эта книжка «Моральная психология», она здесь как раз в кавычках про это.
Какая книжка?
Вот эта книга называлась «Моральная психология». Здесь как раз вот в кавычках этот момент, это про книжку.
Книга «Анонимные алкоголики»?
Да.
Не знал об этом.
Ну, ну а дальше тут пишется. Однако он, что называется, клянул на идеи, содержащиеся в этой книге. То есть моральная психология, выход в этом.
Хорошо.
Ну, здесь она в кавычках, то есть.
Нет, доктор, когда я была второй врач, более подробное заявление, когда он дал второе заявление?
Я несколько потерялся. Мы о чем сейчас? Название книги «Анонимные алкоголики». Оно было выбрано из нескольких вариантов. В 1939 году.
Ну, я нигде не читала тогда не моральной психологии. Я
может
читала,
быть, один из вариантов был действительно?
Нет, оно не называлось официально. Это просто, ну, блин, как обозвать?
Неформальное название?
Ну, как духовное пробуждение здесь, да, или моральная психология здесь. Ну, то есть неофициальное название.
Хорошо.
Да? Пускай будет так.
Но тут будет... моральная психология в кавычках. То есть речь вот как бы про вот эту неформальную фишку.
Хорошо.
Ладно, это не суть, мы сейчас уйдем.
И мы сомневались, что даже это сможет ему помочь. Однако он, что называется, клюнул на идеи, подчеркнем, содержащиеся в этой книге. Содержащиеся в этой книге, подчеркнем. Подпишем на поле «Врач говорит». «Врач говорит». Силкорт хорошо знал эту книжку. Он видел ее в рукописи. Внимательно изучал. И врач свидетельствует нам о чем? Что дальше по тексту будут совершенно четкие конкретные инструкции, как нам исцелиться от алкоголизма. Он подтверждает это, что да, они там есть. И вот уже много лет он не пьет. Мы с ним видимся время от времени. И он представляет из себя завидный образчик мужской половины человечества. Я серьезно советую каждому человеку прочесть эту книгу. И, возможно, он станет молиться тому, над чем собирался поглумиться. Уильям Д. Силкорт, доктор медицинских наук. Вторая встреча заканчивается. Перерыв.
Спасибо.